Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». 2000-е годы. Режим «Нуво». Россия в 98-2008 годах. Номер журнала «Неприкосновенный запас» вышел под таким названием. И мы сегодня собрались с его редактором Антоном Золотовым и с авторами этого номера, которые дали свою картину 2000-х годов. Это Евгений Сабуров, поэт, экономист, научный руководитель Федерального института развития и образования. Это Денис Драгунский, главный редактор журнала мировой политики «Космополис». Это Илья Кукулин, редактор отдела практика журнала «Новое литературное обозрение». Сергей Рыженков, политолог, заместитель директора Центра изучения современной политики. И Борис Дубин, социолог, критик, переводчик, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического Левада-центра. Я бы хотела начать с ваших личных впечатлений, самых ярких, о 2000-х годах. Что они для вас такое? Сергей Рыженков?
У меня одно впечатление сильное, которое действительно независимо от каких-то других, что ли, сфер. То есть я имею в виду, что перемены какие по сравнению с 90-ми. Как бы изменения во всем мире происходят, Россия меняется. Да? Очень трудно отделить собственные какие-то возрастные вещи, которые претерпеваешь. Потом есть изменения, скажем, в профессиональном статусе, в профессиональном опыте, в жизненном опыте. Это одно. А вот есть четкая политическая вещь, очень странная. Оказывается, крайне понизился, это я сначала таким немножко занудно ученым образом выражу, понизились возможности сотрудничества с людьми из других, что ли, таких политических ниш каких-то. Оказалось вдруг, что вот в 90-е можно было общаться и даже что-то делать вместе, да, с какими-то, ну, людьми, которые явно были, ну, там, сомнения были. И вдруг вот 2000-е как отрезал. То есть появились люди, с которыми можно еще вежливо разговаривать, и на этом все сотрудничество заканчивается. То есть целая толпа знакомых вдруг дружно пошла там, в единую Россию, в справедливую Россию. Те люди, которые раньше и подумать было невозможно, что такое случится. Вот это самое сильное впечатление, которое действительно можно изолировать вот от других впечатлений, там, от глобализации там, и прочих таких вещей.
Спасибо Сергею Рыженкову. Борис Дубин.
Я хочу поддержать тут отчасти Сергея, может быть, чуть раздвинуть и сдвинуть то, что он сказал. Я было сначала думал говорить о том, что стали сильно стираться различия, а как-то все более однообразно стало представать и общественная, и необщественная жизнь. А потом сам себя поправил, кроме одних различий. Различий между своими и не своими. Вот оказывается, за 2000-е годы стали резко возникать группы своих и в малом масштабе, и в большом масштабе. И свои уже с чужими никак не путаются. Это касается России в целом, и это касается нас всех, у которых образовались свои, и мы стараемся держаться со своими. Мест, где сегодня перемешивались бы разные свои, становится, по-моему, все меньше, и назвать их становится все труднее. Поэтому общий фон, ну, как бы серый, но в клеточку, перегородчатый такой. Потому что мы же всегда сравниваем события с тем, что было до, и, с другой стороны, сравниваем с тем, что как бы впереди. Про 90-е мы уже сказали, а с тем, что впереди, вот как бы есть ощущение, что, ну, по крайней мере, какой-то срок мало что изменится. И это тоже определенный эмоциональный фон и цветовой фон того, что мы видим вокруг.
Это Борис Дубин. Я бы сказала, что, наверное, это чувствуют все, потому что не случайно же Никита Михалков издает журнал под названием «Свои», и известное движение имеет название «Наши». Все это чувствуют, вероятно. Евгений Сабуров.
Я хочу обратить внимание на совершенно другую вещь. Я столкнулся с тем, что я совершенно не понимаю людей, где-то 20-летних. Выросло целое поколение, в котором уже нет опыта советскости. И это поколение достаточно странное. Дело не только в том, что им невозможно объяснить, что такое Госплан и чем занимался Госкомцен. Но я столкнулся с такой вещью недавно у московских школьников. Странная вещь. Пушкин – это архаичный, малопонятный поэт, которого очень сложно читать. в то же время своими поэтами, абсолютно понятными и воспринимаемыми на ура, является Хлебников, Александр Введенский, которого они поют под рэп. Они говорят на совсем другом языке, и мы этот язык не улавливаем. Возмущение, так сказать, всяческих составителей учебников тем, что дети не воспринимают то, что там написано, да, это проблема. Это другое поколение, совершенно с другим опытом, с другим языком, и мы его не знаем, это поколение. Вот это на меня произвело самое большое впечатление.
Это Евгений Самбуров, Илья Кукулин.
Я скажу два своих наиболее сильных впечатления от 2000-х годов. Первое впечатление заключается в том, что происходило, начавшееся в конце 90-х, очень интенсивное размывание нравственных критериев в интеллектуальной журналистской среде. Это касается не тех людей, с которыми я взаимодействую каждый день, к счастью, но редактор газеты или интернет-издания публикует статью, крайне оскорбительную или невменяемую, или находящуюся, с моей точки зрения, за пределами допустимого в приличном обществе. С ним начинается дискуссия, он объясняет, что «вот я, собственно, полемики и хотел». Ты разводишь руками, потому что в 2000-е годы все чаще приходится пускаться в объяснение, можно ли красть в гостях серебряные ложки, пользуясь словами Довлатова. Вторая же вещь – это образ, картинка. Подготовка к параду, к 60-летию Победы в 2005 году. Стою на Тверской улице, случайно на нее вышел. Вдоль улицы в три ряда едут реконструированные полуторки времен войны, окрашенные в ярко-зеленую краску. Впоследствии они везли по Красной площади ветеранов. Они спускаются нескончаемым потоком под рекламными растяжками с рекламами Порше и ночных клубов. Вдоль всех тротуаров стоят люди, тоже бесконечной толпой, и бесконечно снимают это вспышками на мобильные телефоны. Вот эти спускающиеся новенькие полуторки времен войны и сплошные шквальные вспышки мобильных телефонов, пожалуй, самый потрясший меня образ 2000-х годов в России, который у меня был.
Это Илья Кукулин выступил. Денис Драгунский, пожалуйста.
Для меня образ 2000-х годов, если взять такую же, наверное, картинку, которую видел Илья на Тверской, это другая немножко картинка. Это очень затрапезный, очень заштатный русский городок, очень грязная, размытая улица, колонка водоразборная, может, даже колодец, от которого люди реально берут воду, похилившиеся там заборы и все такое. И на этом колодце наклеена надпись, наклеено объявление: быстрый интернет без проблем. И мобильный телефон. То есть, мне кажется, главным событием, которое мы сейчас получили, одним из важных событий, нельзя назвать там самое главное событие, это вот то, что мы вступили в какой-то такой, в постиндустриальную эру, в эру высоких там цифровых технологий, не домодернизировав страну. И все. И мы уже проехали. Быстрый интернет всяко провести легче, кинуть кабель или поставить вышечку для мобильников, чем рыть водопровод. Вот так вот и будем жить. И я думаю, что вот эта матрица, она очень сильно отразится на 2000-х и 2010-х и дальнейших годах. Есть еще кое о чем, конечно, сказать. Вот произошло то, что я называю вторым пришествием глухих. Глухота – это понятие, естественно, конвенциональное. Человек глух к чему-то, что слышат остальные люди. Не бывает глухих людей вообще, я имею в виду в культурном смысле. Первое пришествие глухих совершилось после переворота 17-го года в России, когда пришли люди со своими, так сказать, очень скажем, экзотическими понятиями о культуре или просто о грамотности. Сейчас произошло то же самое. Нормы девальвировали, но никто их не девальвирует нарочно, ни в орфографии, ни в морали. Просто пришли люди, которые раньше, ранешними технологиями, были отодвинуты от того светлого поля, в котором происходила полемика, в котором люди обменивались информацией, какими-то там тезисами. Тот же интернет. Понимаете, интернет – это безграмотный грамматический и ужасающий с точки зрения нравственности площадка. Но это и та реальность, в которой нам, наверное, придется жить долгое время.
Денис Драгунский так считает, и Антон Золотов.
Мои впечатления отчасти проиллюстрированы вот примерами Ильи и Дениса. Общее впечатление о 2000-х годах, которые для меня начались завершением как бы моих университетов, это некое постоянное ощущение ненастоящести жизни. Отчасти, кстати, это отражено вот в редакционном вступлении к номеру, в котором выражена и моя точка зрения. Это ставшее повсеместно употребляется приставка «как бы». «Как бы» экономика, как бы рост, как бы мы удваиваем ВВП. И в этом смысле, мне кажется, отчасти ужасающим свидетельство того, насколько сильно разделяется вот эта ненастоящая общественность, которая напоминает все больше некий маркетинговый прием, трюк. Я себя иногда ощущаю внутри некоторых вот рекламного ролика такого огромного и частного. Действительно, то, о чем мы говорили, своего круга. И вот мне кажется, вот эта грань и, скорее, разделение между частным и ненастоящим общественным и есть для меня вот основной образ свидетельства наступивших 2000.
Спасибо Антону Золотову. Свобода в клубе «Квартира 44». 2000-е годы. Режим «Нуво». К Антону вопрос. Почему вы назвали номер «Режим «Нуво»»? Это такая отсылка к термину «Ар Нуво»? Искусство начала 20 века?
Отчасти. Собственно, номер, о котором идет речь, он юбилейный. Он 50-й номер неприкосновенного запаса, который совпал с 8-летним юбилеем журнала. И когда мы думали о том, чему посвятить этот номер, естественным образом возникла тема, что сам период с 98 года по 2006 должен и стать темой этого номера. И когда мы стали обсуждать, какие материалы могли бы в него войти, чему бы он мог быть посвящен, как раз вот это свидетельство ненастоящести, на наш взгляд, и становится основным свидетельством вот этого периода. И когда мы говорим «нуво», это отражение скорее не того, что режим новый, он скорее новенький, это некоторое ощущение новостности, то есть как вот новый продукт, новый товар. Это отчасти действительно прием из области вот экономики, маркетинга, самое известное, и с чем, безусловно, здесь есть некоторая перекличка, это известный праздник Божоле Нуво, который вот как раз с начала 2000-х годов очень активно продвигается в России, как маркетинговый прием. И, на наш взгляд, вот условность и неопределенность многих явлений и понятий в рамках режима Нуво и заслуживают отдельного рассмотрения. Мы должны снять, как бы, кавычки со всех слов. Опять же, видите, я употребил слово «как бы», насколько оно уже вошло в речь. Мы должны убрать различные упрощающие, уменьшающие приставки, суффиксы от слов и терминов, и мне кажется, наш номер во многом и посвящен этой задаче.
Спасибо, Антон Золотов. Ну, давайте попробуем поговорить теперь по существу. Я помню, что в начале 2000-х годов, году примерно в 2002-2003, очень многие аналитики и интеллектуалы говорили о том, что мы все чаще наблюдаем черты застоя, очень знакомые нам по прежней жизни черты застоя в обществе. Здесь и «Единая Россия» как главная правящая партия, и сворачивание Института свободной прессы, и неоконсерватизм во всех его проявлениях, я не буду далее продолжать. И в то же время мы наблюдаем при стабильном нефтедолларе рост интереса к буржуазному потреблению, распространение сетей самых разных потребительских от Ашана до Макдональдса и от Адидаса до Бенеттона не только в Москве, но и на всем пространстве нашей необъятной родины, и систему мультиплексов, и американское кино. В то же время наблюдаем зарождение нового русского фашизма и появление каких-то маргинальных левых идей. Вот что должен думать обычный человек про это, про все? Борис Дубин хотел выступить.
Мне кажется, что делать, над чем думать? Я думаю, что, с одной стороны, думать над тем, что прикидывается все время средним и одинаковым. Вот. И второе, что связано с первым, находить в нем внутренние различия, которые мы сходу не видим. Вот. Все-таки мышление, то мышление, которому мы служим как профессионалы, это все-таки поиск различий. К вопросу о среднем. Ну, средними немножко прикинулись. Тут я согласен с Антоном и с его диагнозом ситуации. Все-таки режим такой имитационный. Он немножко средним прикидывается. И как бы каждый, заслоняясь этим средним, там думает, что он совсем другой. И он, в общем, свою дорожку найдет и пройдет куда надо и сделает то, что он хочет. Но хорошо прикидываться сегодня средним. И в связи с этим, как бы все немножко присели, так сказать, ну, мы понимаем, что настоящий рост всех немножко другой. Но вот все присели, и как будто вот они теперь такого роста. И с этим связана другая черта. Они сегодня еще не говорили, но, думаю, обязательно скажут. Это вот то, что некоторое время назад начали называть там словом «глянец», но не в прямом смысле «глянцевый журнал», а уже как некоторая метафорическая характеристика эпохи. Я бы хотел обратить внимание на то, что такое «глянец», так сказать, в буквальном смысле слова. Это такое недозеркало. Вот, когда периоды, режимы, страны, сообщества впадают вот в некоторое состояние, которое потом или сразу же начинают называть застоем, вот, в них возникает вот такое стремление к не к точному зеркалу, не дай бог нас покажет, какими мы есть, а вот к некоторому мутноватому зеркалу-глянцу, который как бы намекает на то, что зеркало есть, но говорит о том, что это зеркало не для того, чтобы в него смотреться, оно скорее для того, чтобы им загораживаться.
Но это зеркало мне льстит.
Ну, да. Оно должно польстить, но в то же время не настолько явно, чтобы вот привлечь ко мне внимание. Не случайно словами эпохи становятся слова типа глагола «с не», да, «не грузи», «не парься». Вот не высовываться, но за этим не высовываться, где мы как бы одинаковые, устроить свои дела, достичь своих целей, реализовать свои интересы и так далее, и так далее. И вот эта всегдашняя игра в похожесть, в мимикрию, прикинусь несъедобным, и вполне себе настойчивое, даже, я бы сказал, наглое преследование собственных целей и интересов, абсолютно беззастенчивое по отношению к другим, вот сочетание этих вещей, оно ставит мысль в тупик. И мне кажется, что надо в этот тупик как бы углубляться и начинать с ним разбираться.
Спасибо Борису Дубину. Евгений Сабуров.
Я все-таки вернусь к тому, что я говорил. Мне кажется, что здесь проблема состоит еще и в том, что два поколения с совершенно разным опытом, совершенно разными по степени измотанности нервами, они ведут себя по-разному. Вот все, что здесь говорилось, все-таки относится к нашему поколению. И здесь действительно есть накопившаяся усталость. И при таких ценах на нефть, как сказал мне один замминистр, так сказать, вообще чё, о чем говорить, что делать? Ничего не надо делать. И вот эта вот возможность не делать, возможность идти в каком-то, так сказать, русле, все делать как бы, и все делать глянцево, да, это усталость старых людей, так сказать, людей, которые, так сказать, пережили тяжелейшую нервотрепку, реализовались каким-то образом делали себя. Если же мы обратимся к молодым людям, то они находятся в достаточно серьезном нервическом состоянии, они напряжены. У них вовсе нет этого глянца и вовсе нет, так сказать, этого желания влиться в что-то среднее. Они действительно что-то хотят. Что? Может быть, они могут это еще сформулировать. Понять, что они хотят, нам чрезвычайно трудно. Я повторяю, мы говорим на разных языках, мы люди разной культуры. Но я бы здесь не стал лезть с оценками. Сразу говорить, что это что-то плохое, а у нас что, было все хорошее, да? Поэтому приглядеться к этому поведению, не осуждать, так сказать, стариков за то, что они старики, но разрешить молодежи все-таки быть несколько другими.
Евгений Федорович Сабуров, я думаю, что Борис Владимирович имел в виду ту общую установку общественную на слово «глянец», вот фильм вышел, да, вот так он называется, и, может быть, молодым людям предлагается эта модель, и их растерянность от того, что они, в общем, этого не хотят, потому что нормальный человек, какого упрощения он может хотеть для себя? Он хочет своего индивидуального пути. Денис Драгунский не согласен со мной.
Я насчет упрощения, конечно, не согласен, и мне бы хотелось вернуться к выступлению вот Бориса Дубина. Вот то, что говорил сейчас Борис о глянце, о мутноватом зеркале, о том, что люди не высовываются и притворяются одинаковыми, а вот за этой вот застенкой притворства они выстраивают, так сказать, вот живут, собственно, достигают своей цели совершенно бесчеловечным образом. И я вдруг вспомнил, что я это уже читал подробно, много раз в репортажах Стуру и Кондрашова про американский образ жизни. Ну, ребята, ну это же то, что нам объясняли в 70-е годы, как не надо жить.
Ну, вот и приехали. Так вот, я хочу сказать, что проблема наша заключается в том, что наша страна, это ужасно, конечно, звучит, она потихонечку становится нормальной. Нормальной, может быть, в плохом смысле слова. В том смысле, как нормальная страна, какая-нибудь американская глубинка, в том смысле, как нормальная страна, какая-нибудь Франция под Парижем где-нибудь, ну, немецкая там обыкновенная страна. Нормальный народ, он всегда патриот. Он очень любит свою родину, он любит покупать отечественные автомобили, несмотря ни на что, потому что они хуже японских, он покупает в Америке Pontiac, а у нас Калину. Вот откуда эти 10 миллионов человек, которые покупают Жигули, я не знаю, почему они это делают. Но они делают, они патриоты. Нормальный человек, он мистик, он верит в эти самые, в неопознанные летающие объекты, в Кашпировского и так далее, и в
астрологию.
В астрологию, разумеется. Нормальный человек, он любит очень кредиты, супермаркеты, он очень любит скидки, и он совершенно интеллектуалистские, интеллигентские мечтания, он совершенно видел в одном месте, вот в тех вот самых, так сказать, вот, ну, кроссовках того самого белого цвета, понимаете? Ему это не надо, и он голосует за партию порядка. Мы, вот то самое старшее поколение, которому я принадлежу, о котором говорил сейчас Евгений Федорович Сабуров, оно, конечно, жило в тех условиях, когда главной ценностью была свобода, когда главной ценностью была это самое, вот, интеллектуальное какое-то разнообразие, возможность читать интересные книжки, смотреть интересное кино. А сейчас надо смотреть «Крепкий орешек 4.0», «Гарри Поттера», ходить в Ашан, ну, что надо. А она, ну, да, но наша задача, задача интеллектуалов, это все-таки сохранить себя. Самая большая беда 2000-х годов в таком случае, это то, что вот Игорь Северянин когда-то сказал, что интеллектуал, охваченный настроениями масс, зрелище отвратительное, понимаете? Вот в Единую Россию должны вступать простые, так сказать, люди. Они должны за нее голосовать, не обязательно вступать. А вот когда серьезные люди, так сказать, с высшим образованием и докторской степенью начинают мне вслух объяснять, почему Единая Россия, так сказать, самая главная партия, должна вечно держать власть, это довольно смешно.
Денис Драгунский, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44. 2000-е годы. Режим НУВО». За нашим столом социолог, зав. Отделом социально-политических исследований аналитического Левада-центра Борис Дубин, Сергей Рыженков, заместитель директора Центра изучения современной политики, Илья Кукулин, редактор отдела «Практика» журнала «Новое литературное обозрение», Евгений Сабуров, поэт, экономист, научный руководитель Федерального института развития образования, Денис Драгунский, главный редактор журнала «Мировой политики» «Космополис» и Антон Золотов, редактор журнала «Неприкосновенный запас». Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16. Повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 11:30. Главные новости коротко. Людей, пострадавших от землетрясения на Сахалине, необходимо переселить из палаток в нормальные условия, заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. В России сегодня проходит мероприятие памяти жертв сталинских репрессий. В Петербурге члены Ассоциации жертв репрессий, общества «Мемориал», других правозащитных организаций соберутся на Троицкой площади. Мемориальная акция пройдет и в Карелии, в урочище Сандармох, где 70 лет назад были расстреляны около 12 тысяч заключенных. Группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии прибыла в Японию на АЭС, поврежденную недавним землетрясением. Инспекции продлятся 4 дня. Конгресс США расширил полномочия американских спецслужб по слежке за иностранцами. В соответствии с документом, спецслужбам не понадобится ордер суда для просматривания электронных писем и прослушивания телефонных звонков иностранцев. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44. 2000-е годы. Режим НУВО. Россия в 1998-2006 годах». Вышел журнал «Неприкосновенный запас» под таким названием. И мы сегодня встречаемся с его редактором Антоном Золотовым и авторами этого номера. Это Евгений Сабуров, поэт, экономист, научный руководитель Федерального института развития образования, Денис Драгунский, главный редактор журнала «Мировой политики Космополис», Илья Кукулин, редактор отдела практики журнала «Новое литературное обозрение», Сергей Рыженков, политолог, заместитель директора Центра изучения современной политики, и Борис Дубин, социолог, критик, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического Левада-центра. Я бы сейчас хотела слово передать Сергею Рыженкову.
Я, когда слушал коллег, я понял, что я единственный понимаю режим вот узко, то есть как политический режим. Все остальные как бы говорят о таком социально-политическом режиме. То есть, в принципе, все то, что говорилось здесь, можно рассматривать независимо от вот, политического режима в узком смысле. Эти изменения происходят во всем мире, вот это вот смешение. То есть давно везде, как бы вот, если интернетскую терминологию брать, те, кто имеет ресурсы, вешают такие облако тегов, да, и дают возможность людям, в зависимости от размера там этих тегов, за них зацепляться, на крючки на эти сажаться. Вот я себя выписывал по ходу, там, Америка, да, там, Великая Отечественная война, мобильники, там, вот мы не упоминали, но вот гомосексуализм, там, Путин, звезды, телевизор, мигранты, православие. Вот кто имеет ресурсы, он это вот все вешает в том как бы порядке и накручивает там таким образом, что получается самое большое число упоминаний. И люди туда вот как бы лезут. Потому что, в принципе, рассматривая режим вот в узком смысле 2000-х годов, активно за конструирование реальности впервые вот в России принялись. Ее создали как бы заново. Понятно, что из тех кусков, которые во всем мире, вот они вот лежат везде как бы бесхозно, это такой поп-арт, да, то есть их на какой-то носитель копируют, тиражируют, и все это вот как бы расходится. А люди, индивиды, без разницы, там, интеллектуал это там или не интеллектуал, ничего не могут, у них нет никаких ресурсов. Интеллектуалы, в принципе, как бы ничего не значат, это не имеет никакой там ни рыночной, ни политической стоимости. И все делается для того, чтобы и не имело никогда. В этом смысле я как бы согласен с Драгунским, что страна нормальная. Но одно дело нормальная страна, скажем, Аргентина, там, начало 20 века, буржуазия появляется, капитализм, но без демократии. А капитализм без демократии, как бы, то же самое у нас. Есть эффекты капитализма, которые во всем мире одинаково проявляются. Но есть большая разница вот между тем, когда это в контексте в одном происходит, и когда в другом контексте происходит. То есть, когда все время активно лезут, да, а многие уже как бы не замечают, бесчувственность такая появилась, но когда все время вот активно лезут, я вот, например, ощущаю, почему вот я не могу, не должен смотреть телевизор, я вот не понимаю, почему меня берут и вычеркивают из этого пространства, еще из массы пространств вычеркивать, и в гетто куда-то, в гетто, значит, вот. Статью, которую я написал, да, это было результатом долгого исследования, которое там мы делали с группой ученых. Закончив исследование, я принял конкретное решение. Никогда не работал вот активно, да, с политическими организациями, а пошел и работаю, потому что понимаю, что интеллектуальная деятельность, разговоры всякие и прочее, вообще уже ничего не значит совсем. Надо вот брать и индивидам организовываться куда-то, потому что если не организовываться, с этим никто считаться уже не будет. Политика – такое зло, оно иногда оказывается неизбежным злом.
Это Сергей Рыженков. У меня вопрос. Вы сказали, принялись за конструирование реальности. Власть принялась.
Ну да, люди, которые взяли власть по силовым путем, в принципе, да, там в начале 90-х, постепенно вышли там через череду кризисов на монополию в этой власти и развязаны руки, что делать. Очень легко, даже если не думать этими словами, что мы конструируем реальность, там как-то по-другому, не так социологически это выражает, да, там всякие политтехнологии, там, все равно речь идет об этом. Это вот активное такое, сознательное, полусознательное конструирование очень простой реальности, где вот та картинка, которую описывали, вдруг приобретает для всех смысл, поскольку люди не являются политическими экспертами в своей массе, не являются интеллектуалами. Понятно, что если имеется один такой канал, да, не телевизионный, а вот он как совокупный такой канал воздействия, то это будет иметь серьезнейший эффект. То есть все прелести буржуазной жизни, те, кому это доступно, плюс, значит, полное забвение того, ну вот сейчас действительно все время приходится уже объяснять с какого-то момента, что такое свобода, как это пощупать вообще. И приходится объяснять, что да, это вот не та свобода, которая там опасна чем-то. Это же бред какой-то, то есть когда это надо уже каждый раз объяснять. Есть совсем страшные вещи для меня, например, я все время поправлял очень долго, упорно, когда вот люди, те, которых простыми называют, в разговоре с тобой, знакомые, говорят, черный, чурка, я все время поправлял. Все, на этом разговор заканчивался, потому что коммуникации невозможно. Не смотрели, как, а что ты поправляешь? Так все ведь говорят, да? С какого-то времени я перестал это делать, потому что я уже не могу коммуницировать с этими людьми. Хуже того, я довольно-таки давно пришел к тому, что стал как бы сторонником равноправия женщин и мужчин. У нас есть как бы слово в России «феминизм» для этого, заклейменное там и так далее, да? Когда я вдруг произношу, что я феминист, люди вполне образованные дальше начинают интересоваться с игривостью. Значит, не гомосексуалист ли я? То есть это настолько странно, но у нас идет вот такой накат, да, женщина, например, там, свиноматка, да, ей надо давать деньги, значит, чтобы она там рожала. В принципе, немецкие коллеги говорили, что вот в Германии было подобное, то есть это программа повышения там рождаемости. Ни разу о том, что женщина как бы человек, что нужны там равные права, вот за все 2000-е вообще никто не помянул.
То есть, ну, это черты неоконсерватизма, да. Безусловный откат. Спасибо Сергею Рыженкову. Борис Дубин.
Я вот очень хотел бы подчеркнуть одну мысль, которая у Сергея прозвучала, связь между компрометацией любых ценностей и гетеизацией тех, кто мог бы выдвинуть какую-то другую точку зрения. Это вещи очень связанные. Вообще, мне кажется, что мы описываем некоторый синдром, не просто конкретный 2000-й, а какой-то очень характерный синдром. С ним связана и имитационность этой реальности, и то, что вперед выходят именно те люди, которые хорошо умеют имитировать, а другие люди, мы видим, за 2000-е годы уходят. Потому что для меня, скажем, 2000-е – это просто череда смертей еще. Просто тех людей, которые, в принципе, были или могли быть носителями другой точки зрения. Это очень важные вещи. В этом смысле меняется вся структура поля, система противопоставлений, что хорошо, что плохо, и вообще, что такое слова «хорошо» и «плохо». Сейчас вас чаще всего спросят, а это кто сказал? Поэтому там есть ценности «незыблемая скала», как бы не звучит в этой атмосфере. Нынешняя акустика не принимает таких вещей и, соответственно, не принимает таких людей. Медицинские причины смерти одно, а их как бы символический смысл другое. Стоит помнить об этом.
Борис Дубин, Евгений Сабуров.
Я очень согласен с тем, что говорилось о нормальности этого общества. В английской глубинке, допустим, ну, то же самое. Основная задача нормализации – это воспитание какого-то потребления, не производства. Чтобы человек каким-то образом потреблял нечто более съедобное, чем то, что он потребляет сейчас. Это основная совершенно задача. И мы ее как-то несколько упускаем. Не ориентируя потребление. То, что мы говорим о потреблении каких-то вещей, мне представляется достаточно безобидным. И Ашаны, и все это. Другое дело, что когда только этим и ограничивается. Еще я хотел бы сказать про свободу. В экономике определение свободы несколько другое. Это процесс. Это не состояние. Нельзя говорить, это свободен, это не свободен. И это процесс расширения возможностей. Как написала Амартья Сен, расширяются ли возможности? Да, в потреблении вот этих вещей они расширяются, Ашана. В потреблении какой-то, так сказать, информации, осмысления чего-то, они сужаются. Люди выбрали так И я не согласен с тем, что то, что происходит сейчас, не демократично. Нелиберально, да. Но мы знаем, что сейчас полно феноменов этой самой нелиберальной демократии.
Евгений Сабуров, у меня только есть одно замечание. Я полагаю, что страна ненормальна, она обычна, потому что норма – это соблюдение морали. И в английской глубинке, вот там с нормой как раз все в порядке. А та необходимость ориентировать потребление людей, о которой вы говорите, мне кажется, она связана как раз с ненормальностью, с тем, что есть определенные сдвиги именно морального порядка, ориентационного порядка вообще. Но кто должен заниматься этим ориентированием, если интеллектуалы отключены от ресурса, как говорит Сергей, а власти это совсем не нужно? Давайте, Сергей Рыженков.
Люди во всем мире отделены от политики. Все-таки в современной демократии везде, если по Аристотелю брать, это либо олигархия, либо аристократия. Любая группа, которая захватывает столько ресурсов, сколько захватила наша правящая группа, будет вести себя ровно таким же образом. Никаких там психологических демократов или каких-то других не бывает. Если все ресурсы на одной стороне, будет то, чего у нас есть.
Сергей Рыженков, Илья Кукулин.
Я хотел бы вернуться к одной из прежних мыслей Сергея Рыженкова про конструирование реальности. Что беспокоит в том общественном развитии, например, лично меня, которое происходит в 2000-е годы? Как сказал Денис Викторович Драгунский, нормальная страна, нравится нам это или нет. Вот что мне не нравится? Это одновариантность признаваемой нормы. Та норма, которая сейчас господствует, это признается как некоторая одновариантная. Если говорить про столь модную ныне для обсуждений Англию, остается только вспомнить, что на недавнем рок-фестивале в Москве Англию представляла группа Fundamental, привезенная в Москву по рекомендации Британского совета. Группа, состоящая из выходцев из Ближнего Востока и Средней Азии, и настроенная крайне оппозиционно по отношению к британскому правительству. А англичане считают эту группу действительно очень хорошую в музыкальном отношении, достойной представлять их страну на международном крупном рок-фестивале. Вот это вот то, что просто в наглядном виде многовариантность нормы, которую я, собственно, жажду. Конструирование реальности, этим занимаются в любой стране много общественных групп. Но меня беспокоит, что в России сейчас установлен культ конструирования реальности. Люди в правящих элитах убеждены, что с помощью политинформации, политтехнологий, пиара и так далее можно сделать решительно все, и что вообще любое общественное действие есть результат каких-то политтехнологий. С другой стороны, многие люди, которые находятся по эту сторону телевизора, где и я, убеждены, что им впаривают и что по-другому не бывает. То, что люди по всему миру убеждены, что им по телевизору впаривают, это меня совершенно не удивляет. Это нормальная черта современного мира. А вот то, что люди убеждены, что вот по-другому не бывает, это меня беспокоит.
Илья Кукулин. Свобода в клубе «Квартира 44», 2000-е. Денис Драгунский, пожалуйста.
Про норму хочется поговорить. Страна нормальная и обычная – это тоже немножко игра словами, хотя понятно, что Елена имела в виду. Действительно, с нормой у нас проблемы. Нормы как-то размываются. Нормы становятся, как правильно говорит Илья, какими-то очень одновариантными, плоскими, скучными, не дающими возможности для развития тех же самых норм. Но меня в этом смысле интересует другое. Мне кажется, что вообще нормы размываются, куда-то деваются. Думаю, что норма существует постольку, поскольку существует санкция за ее нарушение. Потому что иначе норма, как бы, значит, просто слова. И вот я все думал, думал и придумал, что у нас норм-то осталось совсем мало, и они связаны с такими вещами. Вот, например, если не заплатишь за мобильник, тебя отключат. Есть норма, за мобильник надо платить вовремя. Причем такая очень интересная норма, но не надо платить сразу много денег, потому что тут же окажется, что они у тебя все куда-то делись. За интернет надо платить, это тоже, это норма. А больше норм как-то я особенно, так сказать, не вижу. На красный свет ходить можно, ругаться плохими словами в изящной литературе, на страницах солидных журналов тоже можно, власть ругать тоже можно, кому-то можно, а кому-то нельзя. Понимаете, украдешь рельсу, попадешь в тюрьму, украдешь железную дорогу, попадешь в Сенат. Не нами сказано, не про наше время, но действует. В общем, нормы осталось очень мало, и они связаны в основном с информационными технологиями. А что касается конструирования реальности, это, конечно, политтехнология штука неприятная, противная, но я бы тоже не боюсь я ее, потому что мне кажется, что все процессы разворачиваются на очень могучих, совершенно безличных матрицах, прежде всего демографических, в обоих смыслах слова, и рождаемость, и иммиграция. И все эти матрицы, они пользуются конвульсирует, как им хочется, демография дышит где хочет и смывает, исковыривает все, что вы хотите. Цены на нефть тоже не вечно будут так зашкаливать.
Денис Драгунский, Борис Дубин.
Я думаю, не случайно, что те нормы, которые остались, которые Денис сейчас перечислил, это нормы, которые соединяют нас, ну, в некотором смысле, с человечеством. А во всем, что относится к нашей внутренней жизни, можно вполне себя вести абсолютно ненормно и все, что хотите. Очень полезно для развлечений, для работы дифференциации, ну, например, сравнивать такие вещи. Значит, в Англии, как бы, размеры фашизма и популярности господина Мосли были одни, а популярность господина Гитлера и товарища Сталина в странах другого типа была совершенно другая. В одном случае Мандельштам говорит жене: «Надя, мы пропали». На фотографии в «Правде» первое лицо государства пожимает руку министру тайной полиции. С другой стороны, мы имеем страну, в которой сотрудник тайной полиции является первым лицом государства. Очень полезно различать, что можно, а что нельзя в странах разного типа и в разной их эпохе. Похоже на то, что мы сами в некотором смысле, мы, населяющие эту страну, допускаем возможность такого существования. В другом случае, оказывается, есть механизмы, такой возможности не допускающие. И господин Мосли запрещен к употреблению в Великобритании с определенного момента. Запрещен и конец.
Спасибо Борису Дубину.
Но нам сказали, дело в том, что, адресуясь к человеку, который сказал: «Надя, мы пропали», мы уже привыкли жить в парадигме этого человека, который сказал, что: «Надя, тебе никто не обещал, что все будет в сахаре». Понимаете? Вот и мы вот с этим уже свыклись, смирились, и от этого, кстати, тоже большие, по-моему, беды. Что мы уж очень мы обожествляем данность.
Денис Драгунский, Антон Золотов.
Разговор про норму мне отчасти напомнил, по-моему, бородатый анекдот про то, что ученые наконец-то полностью расшифровали заповеди Моисея, и выяснилось, что заповедь на самом деле одна. «Не» с глаголами пишется отдельно, двоеточие. «Не убий», «Не воруй», «Не пролюбодействуй». Поэтому, переходя уже к более серьезным вещам, мне кажется, что очень важен, когда мы вообще говорим о нормах, скорее режим, среда, в котором существуют вот и варятся эти понятия. И здесь мне очень нравится вот образ недозеркала, о котором говорил Борис Дубин. Что такое недозеркало? Это зеркало, которое либо не отражает, либо отражает не все, либо отражает свет как-то вот не по законам физики. Что это означает? Это означает, что в нашем обществе нарушена система сигналов. По сути, если мы говорим о элитах, о правящих группах, что отсутствует обратная связь на те действия, которые они предпринимают. Различные советы, которые создаются при министерствах, общественные палаты, далее, далее. К сожалению, это вполне могут быть продвинутые институты, но у нас это институты вот частичной компенсации отсутствия обратной связи в обществе. На более низовом уровне в экономике тоже отсутствие сигналов или искажение сигналов ведет к монополизации ситуации. Здесь, говоря об экономическом понимании свободы, можно дать и такую интерпретацию. Это ситуация, в которой менее всего искажаются экономические сигналы между людьми, между экономическими агентами. Сигналы могут быть выражены в ценах, в потоках товаров, в тех решениях, которые предпринимают производители, например, что производить, кому продавать, куда направлять свои товары. Опять же, касательно нормальности, тезис, который возник. Мне кажется, он во многом коррелирует с книгой Андрея Шлейфера, тоже экономический, который, по-моему, года 4 назад издал книжку «Нормальная страна», где Россия как раз по экономическим параметрам относится вот к категории нормальных стран. Примерно как у всех, что отчасти подтверждается новым веянием в инвестиционном сообществе, которое выделили Россию наряду с Китаем, Индией и Бразилией в отдельную группу стран БРИК и уже рассматривают ее как некоторые вот уже в ряду хотя бы этих трех стран. Важнее для нас сейчас, если мы хотим дать некоторый диагноз 2000-м годам, мыслить в 2000-х годах в категориях движения, в категории потоков. То, что мы для себя во многом открыли в рамках работы вот над номером неприкосновенного запаса режима НВО, это то, что сами нормы сейчас определяются и воспринимаются как подвижные. И привязка к той или иной норме уже ведет к совершенно заданному углу рассмотрения ситуации. Как раз, когда мы берем в руки это недозеркало и пытаемся понять, насколько же мы красивы, надо ли нам делать пластическую операцию. Это, мне кажется, не совсем правильный путь.
Очень интересное выступление Антона Золотова. Знаете, я бы хотела напоследок поговорить о том, что может быть ресурсом. Вот Сергей Рыженков сказал, что самая большая проблема в том, что интеллектуалы отлучены от ресурса. И каким образом переориентировать потребление? Это тезис Евгения Федоровича Сабурова. Илья Кукулин.
Я хотел бы ответить на тот разговор о поколениях, который завел Евгений Федорович Сабуров. Что нам можно сказать мне, тем людям, которые младше меня? Я, наверное, отношусь к поколению 90-х. То, о чем я писал в этом номере, это политика справедливой памяти. такое состояние общества, в котором разные общественные группы имеют право представлять и сравнивать свои версии прошлого. Во-первых, важно объяснить тем людям, которые младше, что нет какой-то единственной версии истории, единственно правильной, что существуют разные типы памяти об истории. И во-вторых, что в эти типы памяти можно, не теоретически, а этически можно, включить память о тех репрессиях, которые были в России в 20 веке. Что это не есть очернение страны, сеанс национального мазохизма, а что это есть способ включить общество в исторический процесс, потому что там, где из памяти общества многовариантной, многонормативной выкидываются какие-то травматические куски, там общество выкидывается из истории. И вот это вот есть платформа, площадка, на которой мне бы хотелось транслировать свои какие-то знания, свои представления следующему поколению.
Илья Кукулин, Денис Драгунский.
Мы пришли к замечательному русскому вопросу: что делать? У меня ответ будет, наверное, другой. Может быть, ресурсом нашим является все равно в любом случае наше небольшое сообщество, наш обмен мыслями, идеями, текстами внутри сообщества. Мне кажется, что в связи с тем, что наше государство и наша страна, наше большое общество переходит на уровень обычного или нормального, может быть, нам стоит сосредоточиться на своих внутренних проблемах. На проблемах качества, мыслительного качества того, что мы делаем. Когда-то, давно очень, была такая королева Виктория. У нее была дочка Виктория Адельгейда. И однажды одна выходила замуж. И она спросила: мама, а что вот мне в этот самый, извините, момент делать? Она сказала: закрой глаза и думай о Британии. А я думаю сказать: ребят, не думайте о Британии. Откройте глаза и не думайте о Британии. Думайте о себе, о качестве собственной работы. Как говорится, все минится, а высокое качество интеллектуальной работы останется.
Спасибо Денису Драгунскому. Евгений Сабуров.
Ну, собственно говоря, никакого другого ответа, наверное, и не ожидалось. Если интеллектуалов спрашивают, что делать, то они обязательно говорят о том, что надо заниматься культуртрейгерством, ну и по этому повышать качество предлагаемого продукта. Но я бы обратил внимание на то, что вот этот продукт, он все-таки должен быть несколько ориентирован. И мы рискуем очень сильно промахнуться, если мы не поймем, с кем мы разговариваем. И прекратить надо, наверное, так сказать, осуждение того потребления, которое есть сейчас. Его надо скорее расширять в пользу, так сказать, какого-то хорошего продукта. Но не говорить, что, так сказать, вот это плохое общество, общество потребления, тем более, что это никакое не общество потребления, если говорить о терминах, так сказать.
Это общество употребления.
Вот, да. И возможности будут расширяться. Что касается вот панических заявлений Дениса относительно того, что там могут прекратить весь нефтяной бум, нет, Китай нас спасет. Там так потребление растет, энергоресурсов.
Как сели на нефтяную иглу, даже интеллектуал не хочет с нее слезать.
Нет, я как раз, так сказать, очень опасливо к этому делу отношусь. Я помню фразу одного английского бизнесмена, который сказал: «Бог дал норвежцам нефть». Потом задумался и говорит: «А может, дьявол?»
Евгений Сабуров. Борис Дубин.
Стоило бы умножать разнообразие и усиливать формообразование. Иначе говоря, усиливать самостоятельность собственную и в то же время связанность с другими. Я не хочу начинать новую тему, но уж если говорить об усилившемся за 2000-е годы однообразии в России, один из процессов состоит в том, что в России слышен только русский голос. Я бы хотел говорить с украинцем, я бы хотел говорить с татарином, я бы хотел говорить с удмуртом, я бы хотел говорить с прибалтом, здесь, в России, на языке, который ему представляется удобным, и мы найдем возможность говорить с ним на этом языке. По крайней мере, я готов такую возможность искать.
Борис Дубин, Сергей Рыженков.
Возникала тема, когда вот Евгений Федорович говорил о молодежи, о поколениях, да, но вообще контроль над социализацией, будь то там вот поздней социализации взрослых, будь то тем более вот в школьном возрасте или в студенческом, он в их руках находится полностью. То есть вот сейчас мы получим там учебник обществознания, в котором будет прописано, что есть суверенная демократия, да, и уже будет поколение, которое будет воспитано просто на этих учебниках. Они другого знать уже не будут. И какой-то момент вот сейчас еще, наверное, есть. Все-таки режим не устаканился еще. Пока выборы, чего бы с ними ни делали, существуют. Практика мировая показывает, что потеряно не все. Опрокидывающие выборы случаются. Правда, не сами по себе, для этого надо много-много делать. А так вот, я писал какую-то статью, я насчитал таких ярких примеров, 20 с лишним случаев опрокидывающих выборов в совершенно неожиданных ситуациях. Но достаточно вспомнить наши 90-е хотя бы. Да?
Спасибо Сергею Рыженкову. Антон Золотов.
Мне кажется, что общество, российское общество, несопоставимо с мощностью ресурса тех групп, которые пытаются так или иначе его контролировать, направлять, управлять, конструировать новую реальность и так далее. Значительная его часть находится вне воздействия тех или иных сигналов, посылаемых и так далее. Существует совершенно иная реальность, в которой, мне кажется, сильны горизонтальные связи, в которых есть альтернативный выбор. Просто мы его не наблюдаем, и поэтому вряд ли надо каким-то образом исправлять или направлять потребление, допустим, равно как и не надо каким-то образом поддерживать или, наоборот, как-то прижимать интеллектуалов. Мне кажется, вот в этой системе, скорее всего, будет найдено свое место. Вопрос в том, что все равно конкуренция между точками зрения, между позициями сейчас недостаточна для того, чтобы обмен между всеми общественными группами был достаточным для некого позитивного сценария развития, да? Но мне кажется, что, по крайней мере, предпосылки для этого существуют, и это одновременно значительный фактор неустойчивости вот этого режима нового. Он действительно еще не устоялся, но он уже неустойчив. Не еще, а уже, мне кажется, неустойчив. И за счет этого, возможно, какое-то дальнейшее позитивное развитие.
Антон Золотов. «Свобода в клубе. Квартира 44. 2000-е годы. Режим ново». Журнал «Неприкосновенный запас», его редактор Антон Золотов, Евгений Сабуров, поэт, экономист, научный руководитель Федерального института развития образования, Денис Драгунский, главный редактор журнала «Мировой политики. Космополис», Илья Кукулин, редактор отдела практики журнала «Новое литературное обозрение», Сергей Рыженков, политолог, заместитель директора Центра изучения современной политики, и Борис Дубин, социолог, критик, переводчик, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического Левада-центра. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Установит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге, в субботу 4 августа в 6 часов утра радио «Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.